Александр Беляев. Вечный хлеб. Глава первая. Деревенские новости. Небольшой рыбацкий баркас медленно подплывал к острову Фер, входящему в группу Фридландских северных островов Немецкого моря. Стоял осенний вечер. Крепкий северный ветер обдавал рыбаков брызгами ледяной воды. Лов был неудачный, и лица рыбаков, посиневшие от холода, хмурились. «Зима в этом году будет ранняя», — сказал старый рыбак, попыхивая короткой носогрейкой. «Да, похоже на то», — отозвался молодой и, помолчав, прибавил. «У Карла опять сеть украли, новую». Все оживились. Рыбаки начали обсуждать, кто бы мог заниматься у них кражами. «Мое мнение такое, что это дело рук Ганса», — решительно заявил молодой рыбак. «Ганса! Ну уж ты придумаешь!» — послышались удивленные голоса. Ганс был полубольной, тощий, как скелет, высокий старик, одиноко живший в старом заброшенном здании маяка. «Ганс! Да он еле ноги таскает! Какие же у тебя доказательства?» «А такие!» — заявил молодой рыбак. «Что Ганс толстеет!» Это была правда. За последние недели лицо Ганса значительно округлилось, и эта загадочная полнота уже служила предметом деревенских разговоров. Говорят, Ганс нашел на берегу клад, выброшенный морем. «От такого подарка не мудрено пополнить», — задумчиво сказал старый рыбак. «Ганс занимается контрабандой». «А я говорю вам, — не унимался молодой рыбак, — что Ганс крадет у нас сети и рыбу, продает их и жиреет. Вы заметили, поздно вечером он куда-то частенько отлучается? Какие такие у него дела? Все это очень подозрительно». С молодым рыбаком спорили, но видно было, что его рассказ на многих произвел впечатление. И когда баркас подошел к берегу у старого маяка, один из рыбаков предложил: «А что, если бы нам зайти к Гансу, посмотреть, как он живет? Обогреемся, а, кстати, и его пощупаем». «Вот это дело!» – оживился молодой рыбак и начал быстро выгружать рыбу и прибирать снасти. В небольшом оконце маяка светился огонек. Старик Ганс еще не спал. Он радушно встретил гостей и предложил погреться у полуразвалившегося камина. «Ну, как лов?» — спросил он, потирая жилистые руки с крючковатыми пальцами. «Плохо», — ответил молодой рыбак. Он был зол на неудачный лов и непогоду, и ему хотелось сорвать на ком-нибудь злость. «А ты все полнеешь, Ганс, с чего бы?» Старик жалко улыбнулся и развел руками. «Ты тоже полнеешь, Людвиг», — ответил он. «Не обо мне речь. Когда человек своими сетями рыбу ловит да продает, в этом нет ничего удивительного, что полнеешь. А ты вот скажи нам секрет, как, не работая, пополнеть? Тогда и мы, может, будем у теплого камина греться, вместо того, чтобы в море ревматизмы наживать». Ганс был явно смущен. Он ежился, потирал руки, пожимал плечами. Все заметили смущение старика, и это заставило поверить в его виновность даже тех, кто сомневался. «Надо бы произвести у него обыск», — тихо сказал рыжий фриц, наклоняясь к уху другого рыбака. «Я это тонко устрою». И, обратившись к Гансу, он сказал: «Как ты не боишься жить в этакой развалине? Дунет хороший нордост и тебя раздавит в лепешку». «Стены толстые, как-нибудь доживу», — ответил Ганс. «А если раздавит?» — не унимался фриц. «Тебе-то, старику, может быть, это и безразлично, а с нас спросят, зачем не приняли мер безопасности, еще под суд отдадут, надо осмотреть твое жилище». «Что ж его осматривать?» – растерянно проговорил Ганс. Он уже не сомневался, что посетители в чем-то его подозревают и пришли неспроста. «Приходите завтра, когда будет светло, и осмотрите, если желаете». «Зачем завтра? Мы и сегодня можем осмотреть». «Да ведь темно, лестницы разрушены, ушибиться можете. Ну что за спешка, право? Полсотни лет жил, а тут вдруг одну ночь не переждать». Людвиг уже понял военную хитрость фрица и засуетился. «А ты фонарь зажги». «Фонарь, а у меня и масла нет». но Фриц уже шарил по круглой комнате. «Масло? Вот фонарь, а вот и масло. Что же ты, старик, лукавишь?» Фриц быстро налил масло, зажег фонарь. «Идем!» Все поднялись и пошли за Фрицем. Ганс, тяжело вздыхая и шаркая ногами, шел следом за ними, поднимаясь в полутьме по сырым, стертым ступеням винтовой лестницы. В комнате второго этажа лежал всякий хлам, покрытый пылью и мусором обвалившейся штукатурки. Сквозь разбитые стекла окон дул ветер. Свет спугнул несколько летучих мышей, и они шарахнулись по стенам, сдувая пыль и паутину. Фриц внимательно осматривал каждый угол, ворошил мусор тяжелыми рыбацкими сапогами. Потом освещал стены и говорил: «Ишь, какие трещины!» Но ничего подозрительного он не нашел. «Идем на третий этаж». «Да ничего там нет», — проговорил Ганс. Но Фриц, не слушая его, уже карабкался в верхнюю комнату. Здесь ветер пронизывал насквозь, проникая не только через открытые впадины окон, но и в огромные щели. «Ты, кажется, ошибся, Людвиг», — тихо сказал Фриц. «А вот посмотрим», — громко ответил Людвиг и, разозлившись, толкнул Фрица. «Неси сюда фонарь, что это такое?» «На сеть не похоже», — сказал громко, и Фриц, уже не считая нужным скрывать цель прихода. Фонарь осветил полку и стоящий на ней котелок, прикрытый дощечкой. Фриц поднял дощечку и заглянул в котелок. Там лежала какая-то студенистая жидкость, напоминающая лягушачью икру. «Пойдем, Людвиг, это какая-то перекисшая дрянь. Я ж тебе говорил, что ты ошибся». Людвиг уже сам злился на себя, что затеял всю эту историю и остался в дураках. Чтобы оттянуть момент своего посрамления, он вытащил из темного угла Ганса и грубо закричал на него. «Ты что держишь в этом горшке?» К общему удивлению, вопрос Людвига привел Ганса в крайнее смущение. От волнения у старика дрожала нижняя челюсть. Бессвязно он прошептал несколько слов и замолк. Это возбудило интерес к содержимому горшка у остальных рыбаков. «Что же ты молчишь?» – не унимался Людвиг. «Да ты знаешь, куда попадешь за такие дела?» – фантазировал он, вдохновленный смущением Ганса. «Не спрашивайте, прошу вас», – проговорил Ганс упавшим голосом. «Здесь нет никакого преступления, но я дал слово». Эти слова произвели на всех ошеломляющее впечатление. Неожиданно они оказались перед лицом какой-то загадки. Торжествующий Людвиг бережно ухватил горшок и, приказав Фрицу светить фонарем, спустился вниз. «Это, кажется, будет поинтереснее краденных сетей», — сказал он возбужденно Фрицу, ставя горшок на стол у камина. «А теперь», — обратился он к Гансу, — «ты должен рассказать нам все». «Но я дал слово». «Тогда ты пойдешь в тюрьму». «За что же?» «За это самое. Ты был у нас уже давно на подозрении. Недаром ты стал полнеть». «Неужели вы знаете?» Людвиг ничего не знал, но в этот осенний вечер он неожиданно открыл в себе способности сыщика. «Да, мы знаем все», — уверенно ответил он. «И если ты не будешь запираться, то мы, может быть, и не отправим тебя в тюрьму». Старик был убит. Он низко опустил голову и, помолчав, сказал: «Я не хотел нарушить слово и сделать неприятность тому, кто пожалел меня старика и был моим благодетелем. Но если вы уже знаете, это вечный хлеб, который я получил от профессора Бройера». Если Людвиг и имел способности сыщика, то ему не хватило профессиональной опытности. Забыв свою роль, он в полнейшем изумлении спросил: «Вечный хлеб? Что это такое?» Услышав этот вопрос, заданный с искренним удивлением и возгласы других рыбаков, Ганс понял, что они ничего не знали о вечном хлебе и что, очевидно, другое подозрение привело их сюда и случайно открыло тайну, бережно им хранимую. И если бы он еще не назвал фамилии профессора, но отступать было уже поздно. И сразу сгорбившийся Ганс тяжело опустился на скамью. «Слушайте, я скажу вам все», —